Каждый родитель знает, что дети время от времени что-то ломают и бьют. Игрушки, тарелки, вазы. Любой ребенок оставляет за собой следы разрушений. И нам, родителям, приходится решать, как на это реагировать. Если он что-то разбил нарочно, это вызывает родительский гнев, и когда ребенок не слушается, мы тоже сердимся. Но если все произошло нечаянно, можем и вовсе не огорчиться. Почему мы по-разному откликаемся на события? Потому что мы принимаем во внимание мотивы или намерения. Именно в зависимости от них мы сердимся, сочувствуем ребенку или вообще не обращаем внимания на проступок. Подобным же образом мы принимаем этические решения и в отношениях со взрослыми. Решение практических и нравственных вопросов самым непосредственным образом связано с мотивами. Мотивы, желания и намерения – это важные факторы, которые необходимо учитывать при каждом решении. Это 9-й урок в серии «Принимать библейские решения». Мы назвали его «Экзистенциальный подход. Доброе намерение». Мы исследуем в этом уроке экзистенциальный аспект этики и рассмотрим мотивы и намерения, которые определяют, насколько нравственно наше решение. Как вы помните, модель библейского решения следующая. Личность прилагает Божье Слово к конкретным обстоятельствам. Если мы оцениваем свои решения в свете моральных норм Божьего Слова, это нормативный подход. Принимая во внимание обстоятельства, мы учитываем ситуативный аспект этики. А когда мы рассматриваем личность принимающего решение, это экзистенциальный подход. Об экзистенциальном подходе мы говорили в последнем уроке. Мы исследовали, какой должна быть личность, чтобы ее решение было этичным. Это должен быть человек подлинно добрый, иными словами, искупленный по Божьей благодати через веру в Иисуса Христа. В этом уроке мы сделаем упор на следующем аспекте экзистенциального подхода – этичных мотивах. Добрый человек должен совершать правильные поступки ради правильных целей, его намерения должны быть праведными, только тогда его поступки угодны Богу. Наш урок о правильных мотивах делится на три части. Во-первых, мы обсудим значимость мотивов и ответим на вопросы, что такое мотив, как мотивы поступков связаны с нравственным поведением. Во-вторых, уделим внимание вере как мотивирующему фактору. И в-третьих, сосредоточимся на мотиве любви. К этому нас призывает Библия. Итак, каково же значение мотивов в этике? Во-первых, определим само понятие мотива. А затем поговорим, почему нужны правильные мотивы. С одной стороны, мотив можно понимать как цель, ради которой мы действуем, то есть чего мы хотим добиться. С другой стороны, мотив – это причина поступка. В первом значении слова «мотив» означает то же самое, что и цель. Мы рассматривали это понятие в уроках о ситуативном аспекте этики. Поэтому теперь мы исследуем мотив как причину поступков. Понятие причины и следствия известно каждому из повседневного опыта. Например, когда футболист бьет по мячу, мы понимаем, что удар является причиной движения мяча. Можно привести множество примеров. Из-за дождя асфальт становится мокрым, если закрыть глаза, то ничего не увидишь. Когда весь день трудишься, к вечеру сильно устаешь. Причинно-следственная связь заметна и в поступках и мотивах человека. Мотив есть причина, а поступок – ее следствие. В этом смысле мотив – это внутреннее побуждение, толкающее нас к действию. Таким внутренним побуждением могут быть черты характера, чувства, желания, обязательства. Все, что изнутри заставляет нас действовать. Имея общее представление о мотивах, коротко отметим три факта. Во-первых, мотивы сложны, неоднозначны и неоднородны. В обычных обстоятельствах к решениям нас побуждают различные черты характера, желания, чувства и обязательства, действующие совместно. Возьмем, к примеру, главу семьи, который трудится для своих родных. Он любит жену и детей, он стремится их обеспечить, и сам он также нуждается в пище, одежде и жилище. В то же время в нем могут присутствовать и другие желания остаться дома и отдохнуть, или заняться чем-то по дому, или поехать в отпуск. Все эти внутренние настроения в разной степени согласуются и противодействуют друг другу. Но в конечном итоге совместное влияние этих мотивов заставляет его идти на работу. Во-вторых, одни мотивы носят общий характер, а другие очень конкретные. И многие мотивы располагаются где-то между этими крайними точками. Например, желание христиан благовествовать заблудшим — это общий мотив. Нами движет общехристианское стремление поделиться верой в Христа, чтобы весь мир вошел в Его Царство. Но порой нам особенно хочется поделиться благой вестью с конкретным человеком, который нам встретился. А иногда наши мотивы располагаются между этим общим и частным, и мы отправляемся на поиски тех, кому могли бы рассказать Евангелие. В-третьих, мотивы могут быть не только более и менее сложными, и более или менее конкретными. Они могут быть осознанными и неосознанными. Какие-то из своих мотивов мы понимаем ясно, а о других можем и не догадываться. Например, если человек ест мясо, можно сказать, что им движет голод. Голод — это внутреннее ощущение или состояние, и голодный человек обычно осознает, что он голоден. Но и психология, и жизненный опыт учат, что люди порой едят не потому, что голодны, а потому, что им одиноко и хочется тепла. В этих случаях они обычно не осознают, что ими руководит желание найти утешение и почувствовать себя лучше. Мы получили представление о мотивах. А теперь поговорим о значимости правильных мотивов. Почему для этики важны именно правильные мотивы? К сожалению, христиане часто считают, что этичное поведение — это вопрос внешнего послушания Божьей воли. Мы думаем, что правильных мотивов и желаний Бог от нас не требует. Причина этой ошибки иногда в том, что поступки видны, и их легче изменить. А иногда служители церкви и учителя обращают внимание именно на наше поведение, а не на внутреннее побуждение. Могут быть и другие причины, но Библия учит ясно, что поступки подлинно нравственны, этичны и угодны Богу, если в их основе лежат благочестивые побуждения. Касательно правильных мотивов необходимо отметить следующее. Во-первых, Писание требует, чтобы добрые дела исходили из сердца. Во-вторых, Писание осуждает лицемерие. И в-третьих, источником нравственных мотивов является христианский добродетель. Итак, начнем с того, что добрые дела должны идти от сердца. Библия описывает человеческое сердце по-разному, но мы поговорим о сердце как о внутреннем человеке, вместилище наших побуждений. Или, используя терминологию этого урока, мы рассмотрим сердце как совокупность внутренних наклонностей человека. В этом смысле такие библейские понятия, как сердце, ум, мысли, дух и душа, переплетаются между собой. Послушаем, как Давид в книге «Паралипоменон», глава 28, стих 9, проводит параллель между мотивами и сердцем. «Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей». В этом отрывке Давид учит своего сына, что послушание Богу должно идти из глубины души, от внутреннего человека. Это подразумевает сердечную преданность и расположение ума. Богу важно не только внешнее послушание. Он требует, чтобы мы были преданы Ему сердцем и мыслями. Он требует искреннего послушания, которое проистекает из глубин души. Множество библейских стихов указывают, что источником послушания являются добрые побуждения. Второзаконие, глава 6, стихи 5 и 6, и глава 30, стихи со 2 по 17. Иисуса Навина, глава 22, стих 5, Третье Царство, глава 8, стих 61, Псалом 118, стих 34, Матфея, глава 12, стихи 34 и 35, Римлянам, глава 6, стихи 17 и 18, и Ефесянам, глава 6, стихи 5 и 6, это лишь некоторые из таких отрывков. В качестве примера рассмотрим два текста, один из Ветхого и один из Нового Завета. Сначала прочтем отрывок из Второзакония, глава 6, стихи 5 и 6. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Итак, в Ветхом Завете Бог требовал от своего народа послушания от всего сердца и искренней любви. Божий закон должен быть записан на сердце, именно для того, чтобы люди повиновались ему от всего сердца. Это так и в Новом Завете. Вот что говорит в послании к римлянам Павел, глава 6, стихи 17 и 18. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Слова «экардиас», переведенные из греческого оригинала «от сердца», буквально означают «из сердца». Апостол учит, что Богу угодно подлинное послушание, которое исходит из сердца. Итак, мы убедились, что правильные мотивы важны, поскольку добрые дела должны идти от сердца. Теперь перейдем ко второй причине. Почему нравственными должны быть мотивы? Потому что Писание осуждает лицемерие. В Библии описаны разные проявления лицемерия. Мы остановимся на фальшивой поверхностной морали, когда поведение как будто соответствует Божьим заповедям, но с ними не согласуются мотивы. Такие поступки не угодны Богу, поскольку мы ведем себя лицемерно. Иисус учит в Евангелии от Матфея, глава 6, стихи со 2 по 16. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Поститься и помогать нуждающимся — дела сами по себе добрые и праведные. Но в этом случае Иисус осуждает их как лицемерные, поскольку делающие их были движимы гордыней, а не любовью к Богу и к ближнему. Итак, осуждая аморальные побуждения и лицемерие, Писание подчеркивает, что нравственные поступки проистекают из нравственных мотивов. Мы отметили, что этичные и моральные поступки должны идти от сердца, то есть совершаться без лицемерия. Третья причина значимости добрых мотивов состоит в том, что последователям Христа должна быть присуща добродетель. Говоря обычным языком, добродетель или благочестие — это достойный похвалы моральный облик. Благочестивый характер выражается в добрых намерениях. Мы можем говорить о добродетелях во множественном числе, если подразумеваем различные грани или свойства благочестивого характера. В Писаниях не раз перечисляются добродетели, но лучше всего нам знакомы слова Павла о плоде Святого Духа. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22 и 23. Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, обладание собой. Это перечень далеко не полный, однако он дает общее представление об угодных Богу нравственных качествах. Каждая из этих добродетелей должна быть внутренней склонностью, которая побуждает человека к этичным поступкам. В этом смысле добродетели являются мотивами. Например, такая христианская добродетель, как любовь, побуждает нас действовать определенным образом. Люди, обладающие радостью в Святом Духе, движимы этой радостью. Тех, кто имеет внутренний мир, мотивирует он, терпеливых направляет терпение. Как учит Иисус в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 35, «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». В этом уроке мы сосредоточимся на добродетелях любви и веры, поскольку, согласно Писанию, они являются обязательными для добрых дел. Прежде всего, мы убедимся, что поступки, не мотивируемые любовью и верой, не могут считаться добрыми. Вспомним, что говорил о любви апостол Павел. 1 Коринфянам, глава 13, стихи 1 и 3. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Этот текст ясно указывает, что добрые дела должны проистекать из любви в сердце. То есть, если дела недвижимы любовью, Бог не считает их добрыми. Подобным образом послание к евреям 11.6 учит нас, что нашим мотивом должна быть вера. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Согласно этому отрывку, наши поступки правильны и угодны Богу, если нами движет вера. Писание делает упор на добродетелях, потому что для нравственной жизни важны мотивы, а каждая библейская добродетель побуждает к действию как мотив. Поэтому, всякий раз подчеркивая значимость добродетелей, Писание таким образом акцентирует внимание на важности добрых мотивов. Итак, мы убедились, что для библейских решений важны правильные мотивы. А теперь более подробно рассмотрим мотив веры. Почему так важно руководствоваться верой? И как вера побуждает нас к действию? Каждый, кто знаком с Библией, знает, что и в Ветхом, и в Новом Заветах вопрос веры занимает большое место. Эта тема также является важнейшей в традиционном христианском богословии. В нашем уроке вера интересует нас как главный этический мотив. Мы посмотрим, как вера побуждает людей повиноваться Божьему Слову. Писание говорит о вере так много, что отметить все способы, какими она побуждает к действию, просто невозможно. Поэтому мы ограничимся наиболее яркими примерами и посмотрим, как вера мотивирует нас в процессе принятия решения. Во-первых, мы увидим, как мотивом служит спасительная вера. Во-вторых, обсудим покаяние как главное проявление веры. И, в-третьих, поговорим о надежде, как о вере, направленной в будущее. Итак, рассмотрим спасительную веру. дающую вечное спасение. В этом уроке мы кратко определим спасительную веру так. Это принятие истины Евангелия и доверие Христу для спасения от греха. Конечно, о спасительной вере можно сказать много, но нашего определения достаточно для того, чтобы увидеть, как именно вера побуждает нас к добрым делам. Писание говорит о двух аспектах спасительной веры. С одной стороны, это средство изначального спасения. С другой стороны, это последующая преданность Христу в этой жизни. Итак, рассмотрим спасительную веру как средство изначального спасения. Называя спасительную веру первоначальным средством спасения, мы подразумеваем, что Бог применяет ее как инструмент приобщения нас к спасению. Можно сравнить ее с кистью, при помощи которой маляр наносит краску на стену дома. Кисть не делает стену достойной покраски, как и вера не делает нас достойными спасения. Кисть — это лишь инструмент, которым маляр из ведра переносит краску на стену. Так вера служит Богу средством, при помощи которого Он прилагает спасение к грешным людям. Наша вера никак не зарабатывает для нас спасение. Спасение для нас заслужил Христос своей жизнью и смертью, и Он свободно дает нам его через веру. Посмотрим, как об этом говорит Павел. Римлянам 5:1-2. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Оправдывая нас, Бог прощает грех и объявляет нас праведными. В жизни Павла и его читателей это произошло в тот момент, когда они обрели спасительную веру, уверовали. Оправдание имеет место на начальном этапе нашего спасения. Это милосердное деяние Бога, которым Он прощает грех и вменяет нам заслуги Христа. Оправдание навсегда изменяет наше положение перед Богом. До оправдания мы грешники и враги Богу, но как только Он спасает нас, мы становимся Его возлюбленными святыми. И как орудие оправдания Бог использует нашу спасительную веру. На этапе изначального спасения вера побуждает нас раскаяться в грехах и довериться Христу для спасения. Эти добрые дела служат первым свидетельством спасения, поскольку их может мотивировать только подлинная спасительная вера. Таким образом, Библия говорит о вере как о средстве изначального спасения и как о последующей преданности Христу. Быть преданным Христу означает хранить ту же веру, которая была средством изначального спасения. Преданность Христу состоит в согласии с истиной Евангелия и в неуклонном доверии Христу в нашем спасении от греха. А это согласие и доверие обязательно воздействуют на наши взгляды. Они влияют на то, как мы думаем о себе, о своей семье, о работе, обществе, обо всем в жизни. В этом смысле спасительная вера есть всеобъемлющее мировоззрение, которое остается достаточно неизменным в наших сердцах и влияет на все наши решения. Это активная вера, которая лежит в основе добрых дел и побуждает к ним. Нельзя считать, что вера касается только образа мышления. Верить не означает просто признавать умом, что Иисус есть Господь и что мы спасены через Его благую весть. Послание Иакова 2:19 подчеркивает, что знание истины о Боге присуще и бесам, но оно их не спасает. Спасительная вера затрагивает и сердце. Она является внутренним мотивом, который побуждает нас мыслить, говорить и действовать в послушании Богу. То есть спасительная вера включает в себя действие ума, но если эта вера подлинная, то она исходит из сердца. Таким образом, спасительная вера движет каждым верующим, наделяя его способностью к добрым делам и побуждая к ним. Вот, например, как Бытие 15.6 говорит о вере Авраама. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Здесь речь идет о вере Авраама в то время, когда Бог изначально заключил с ним завет, и именно этот стих традиционно определяет спасительную и оправдывающую веру. Здесь полезно знать, что глагол «верить» в иврите происходит от того же корня, что и существительная «вера». А слово «оправдать» означает «объявить праведным». То есть этот стих учит, что Авраам был спасен и оправдан через посредство его веры. Вот почему апостол Павел на основе этого стиха, Бытие 15, стих 6, излагает учение об оправдании верой. Он ссылается на этот стих дважды в посланиях Римлянам 4 и Галатам 3 и объясняет, что по образцу спасения по вере патриарха Авраама происходит спасение каждого верующего во Христа. Следуя примеру Павла, протестантские богословы часто обращаются к Аврааму, аргументируя, что вера является достаточным средством оправдания. Признавая эту истину, сделаем еще один шаг в наших рассуждениях. Дело в том, что Авраам имел спасительную веру задолго до того, как Бог установил с ним завет, о котором рассказывает Бытие 15. Послание к евреям, глава 11, стих 8, и книга Бытия, глава 12, стих 4, указывают, что Авраам по вере оставил Харан, чтобы идти в землю обетованную. Это произошло задолго до его оправдания, которое описано в Бытие 15. Обряд заключения завета, Бытие 15, состоялся, когда Авраам достиг земли обетованной через много лет после того, как уверовал. Вне всяких сомнений, вера Авраама в тот момент была спасительной, оправдывающей верой. Но это была все та же вера, которая была присуща ему на протяжении всей его жизни. Итак, когда апостол Павел говорит об этом событии как об образце для нас, он не просто указывает на тот факт, что спасение изначально совершается посредством веры. Он также подчеркивает, что всякий верующий, подобно Аврааму, сохраняет спасительную веру как неотступную преданность Богу. Вот его слова, Галатам 2:20. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Послушаем послание к евреям, глава 10, стихи 38 и 39. Его автор цитирует Ветхий Завет и прилагает его к ранней церкви. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Те, кто верует и спасены, иными словами, имеют спасительную веру, не колеблются, не отпадают и не гибнут, они сохраняют верность. Подлинная спасительная вера свойственна нам всю жизнь. То есть, если человек перестал верить, значит, он не имел истинной спасительной веры. Истинная спасительная вера мотивирует к добрым делам. То есть, если вера не побуждает нас к добрым делам, значит, это поддельная, ложная вера, которая не может спасти. Как пишет апостол Иаков в своем послании, глава 2, стихи 17-18, «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я покажу тебе веру мою из дел моих». На протяжении всей жизни христианина спасительная вера являет себя в добрых делах. Рассмотрим послание к евреям, глава 11. Ее можно назвать библейской аллеей славы. Она рассказывает о стойкой, спасительной вере ветхозаветных верующих, которые должны быть для нас примером. Здесь названы имена Авеля, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея и его родителей, Раав, Гедеона, Варака, Самсона, Иефая, Давида, Самуила и пророков. Автор послания подчеркивает, что все они жили верой. Вера проявлялась не только при уверовании, но на протяжении всей их жизни. И великие дела, совершенные ими, исходили из их неотступной веры. Например, в стихе 4 сказано, что спасительная вера Авеля побудила его принести угодную Богу жертву. Авель признал как истину, что Бог вправе решать, какая жертва ему угодна, и доверился Богу в том, что он благословит его послушание. Именно благодаря спасительной вере Авель готов был пожертвовать тем, что было ему дорого. Послание к евреям 11:7 говорит, что спасительная вера Ноя побудила его строить ковчег и обличать грех, который он видел в мире. Ной принял как истину, что Бог при помощи ковчега избавит его и семью от потопа, и доверился в этом Богу. Вера побудила Ноя выполнить труднейшую задачу — выстроить ковчег и проповедовать Евангелие в мире. Он вынес насмешки своих соседей, поскольку верил, что Бог открыл ему истину, и что Бог пощадит всех его ближних, кто с верой обратится к нему. Стихи с 17 по 19 открывают нам, что спасительная вера Авраама побудила его повиноваться велению Бога принести ему жертву сына. Авраам признал право Бога потребовать жизнь Исаака и поверил, что через это Бог благословит их обоих. Его вера была настолько сильна, что у него не было сомнений, что Бог воскресит Исаака из мертвых, и по своему милосердию Бог принял веру Авраама без жертвы. Стих 25-11 главы говорит, что вера Моисея побудила его отказаться от благ, которые он имел в доме фараона, и вернуться к своему народу. Моисей отверг роскошь и власть, поскольку признал истину, что действительные благословения приходят от Бога. Он присоединился к страдающим в рабстве израильтянам, поскольку верил, что Бог силен их избавить. В стихах с 33 по 38 мы читаем, что вера ветхозаветных святых вела их побеждать царство, устанавливать справедливость, переживать испытания, одолевать врагов в битвах, переносить страдания, мужественно идти на муки и терпеть всевозможные тяготы и гонения. Они оставались стойкими и победили, потому что верили в Божью милость к ним, доверяли Ему как своему Спасителю. Их вера давала им силу неуклонно стремиться угождать Богу прежде всего. Это относится и к нам, современным верующим. Мы призваны проявлять неотступность в вере в течение всей жизни. Нам надлежит сознательно принимать истины, которые Бог открывает в Своем Слове, и доверять Ему в спасении и благословении. Как нам известно из предыдущих уроков, те, кто не имеет спасительной веры, отвергают Божью истину и отказываются доверять Богу. Будучи рабами греха, они отрицают благость и высшую власть Бога, отказываются от предлагаемого им спасения и стремятся ко греху. Если же мы действительно верим, что Бог таков, каким он себя открыл, и доверяем ему во всем, тогда мы признаем, что счастье и полнота жизни исходят от него. Тогда мы понимаем, что послушание Божьей воле и есть путь к благословениям. Итак, наша вера побуждает нас к добрым делам. Имея представление о спасительной вере, мы перейдем к теме покаяния. Это второе проявление мотива веры в христианской жизни. Покаяние есть проявление веры, посредством которого мы отвращаемся от своего греха и отвергаем его. Это не только признание собственной греховности и не просто сожаление о своих грехах. Конечно, покаяние включает и их, но оно является подлинным и искренним только тогда, когда мы отвергли грех и обратились к добру. В Библии покаяние и вера часто упоминаются как две стороны одной медали. Уверовать значит обратиться ко Христу, а покаяться значит отвернуться от греха. И эти два поворота в жизни означают одно и то же. Главное различие между ними в том, что понятие «вера» относится к тому, что мы принимаем, а покаяние — к тому, от чего отказываемся. В этом процессе действие покаяния мотивируется чувством покаяния, сожалением. В этих чувствах проявляет себя вера. Верой мы принимаем покаяние как неотъемлемую часть благой вести и с верой уповаем на Божье прощение, когда мы каемся. Возьмем обращение язычника Корнилия, книга Деяний, глава 10, благовествовать которому был послан Петр. Когда Петр говорил, Святой Дух сошел на Корнилия и его домашних, засвидетельствовав подлинность их веры. Позднее Петр рассказал об этом событии церкви в Иерусалиме. Отклик церкви убедительно указывает на тождество покаяния и веры. Деяния 11.18. Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. К обращению Корнилия подвигло искреннее чувство раскаяния. По сути, в понимании церкви спасительная вера и покаяние настолько прочно связаны, что обращение может называться покаянием. Иоанн Креститель также уравнивает мотив покаяния и мотив веры. Когда фарисеи и саддукеи пришли к нему креститься, Иоанн призывает их добрыми делами доказать истинность их покаяния. Матфея 3:8. «Сотворите же достойный плод покаяния». Крещение Иоаннова должно было оказать на их жизнь решающее влияние. Покаявшийся человек должен был отвернуться от греха и стремиться к праведности. В понимании Иоанна подлинное покаяние побуждает людей к добрым делам. Этому же учит и апостол Павел. Объясняя царю Агриппе причины своего заключения, он раскрывает связь Евангелия с покаянием и добрыми делами. «Я, — говорит он, — Деяния, глава 26, стих 20, — всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Таким образом, о покаянии и обращении к Богу речь идет как о двух сторонах одного явления. Если человек действительно кается искренне, то покаяние побуждает его отвернуться от греха и жить в послушании Богу. В Писании немало замечательных примеров покаяния. Например, Евангелие от Луки 19:8 описывает покаяние мытаря Закхея. Когда он уверовал во Христа, он перестал обманывать людей, отдал половину своего имущества бедным и вчетверо воздал за украденное. Он отвернулся от свойственного ему греха воровства и обратился к жизни веры и добрых дел. Глава 9 книги Деяний описывает обращение апостола Павла. Когда он покаялся, он стал сильным благовестником. с риском для жизни, он проповедовал благую весть и смиренно искал общения с теми, кого прежде преследовал. Он перестал гнать церковь, отвратился от этого греха и стал верно служить Христу. Второе царство, глава 12, рассказывает о покаянии Давида. Давид совершил прелюбодеяние с Версавией и подстроил гибель ее мужа Урии, чтобы скрыть свой грех, но когда пророк Нафан его обличил, царь исповедал грех и выказал глубокое раскаяние. Он благодарил Бога за прощение, стремился впредь жить по воле Божией, наставлял других. Он увековечил свое покаяние в одной из величайших покаянных молитв в Писании. Это Псалом 50. Послушайте, что говорит Давид в стихах 14-16. «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Покаяние Давида побудило его радоваться и искренне повиноваться Богу, наставлять других в Божьем Слове и восхвалять Господа. Покаяние Давида для христиан особенно значимо, поскольку Давид был человеком сильным в вере и до своего падения служил людям примером. Снова и снова он выявлял упование на Бога, и Бог его благословлял. Он возвеличил Давида, сделал пастуха могущественным воином и царем израильского народа. И вот на вершине Божьего благословения, после того, как Давид неоднократно подтверждал свою веру, он совершил вопиющий грех, стал прелюбодеем и убийцей. В не менее ужасные грехи впадают и современные христиане. Вестминстерский краткий катехизис обобщает библейское учение. Вот ответ на вопрос 82. Может ли человек в совершенстве соблюсти все заповеди Божьи? Со времени грехопадения ни один человек не в состоянии совершенно соблюсти заповеди Божии. Всякий каждодневно нарушает их в мыслях, словах и делах. Мы каждый день впадаем в грех. И это означает, что мы имеем обязанность и возможность каяться в грехах ежедневно. Вы знаете, что в 1517 году немецкий богослов Мартин Лютер ненамеренно начал протестантскую реформацию, выставив у дверей церкви в Виттенберге свои 95 тезисов. А знаете ли вы, каким был первый тезис? Вот его текст. «Когда наш Господь Иисус Христос сказал «покайтесь», Он призвал верующих к тому, чтобы вся их жизнь была жизнью покаяния. Так как жизнь христианина — это жизнь веры, она должна быть и жизнью покаяния. Возрастая в доверии к Богу на своем пути, мы время от времени оглядываемся назад и видим, как мы обидели Бога и людей. Тогда покаяние побуждает нас просить прощения и стараться вести себя иначе в будущем. Нам бывает очень неловко признавать и исповедовать конкретные грехи, но если мы верим в Божье прощение и спасение и желаем Ему служить, эта вера должна направлять нас к смирению, побуждать отвернуться от греха и стремиться к праведности Божьего Царства. Мы рассмотрели с вами понятие спасительной веры и покаяния. Теперь исследуем третью составляющую мотива веры — понятие надежды. Библия раскрывает понятие надежды с разных сторон, но в этом уроке мы сосредоточим внимание на христианской надежде как вере, нацеленной на будущие аспекты нашего спасения во Христе. Писание учит, что в этой жизни спасение не достигает полноты совершенства. Мы получили оправдание и приняли Святого Духа, но мы еще не усовершились. Мы по-прежнему боремся с грехом. Мы по-прежнему страдаем от болезней, смерти. Мы преодолеваем трудности и поврежденность этого мира. Мы освободимся от этих проблем, когда умрем и попадем на небеса, но и тогда наше спасение не будет полным. Мы будем ожидать, когда Христос вернется на землю и обновит все творение. Мы будем ожидать новых прославленных тел, новых небес и новой земли. В Ветхом Завете пророки часто призывали народ надеяться на будущее спасение. И Новый Завет также говорит о будущих аспектах спасения, как о великой христианской надежде. Например, послание к римлянам, глава 8, стихи 23-24 говорит: «Имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?» Надежда — это твердая уверенность христианина в том, что Христос, который дал нам залог Святого Духа, вернется, чтобы обновить этот мир и дать нам наследие в нем. И наша христианская надежда тверда, как спасительная вера. Автор послания к евреям говорит в главе 6 об этой надежде, связывая ее с верой Авраама в обетование Божье. Он утверждает, что наше будущее спасение зиждется на обещаниях, которые Бог дал Аврааму. Послание к евреям, глава 6, стихи 17-19. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий». Наша надежда — не робкое и неуверенное ожидание. Она крепка и тверда, поскольку завершить наше спасение обещал Бог. Надежда мотивирует нас к добрым делам по-разному. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стихи с 6 по 10, говорит, что шлем надежды спасения побуждает нас бодрствовать и владеть собой. Сопоставляя стихи о всеоружии Божьем, мы понимаем, как шлем надежды защищает нас от бесовских искушений и нападок. Итак, надежда служит мотивом добрых дел, поскольку дает нам причину противостоять греху. Мы знаем, что нас ожидают более великие благословения, если мы будем послушны Господу, чем если будем грешить. И мы знаем также, что временные удовольствия от греха — ничто по сравнению с вечными благословениями, уготованными для нас Богом. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 5, учит, что надежда на будущее спасение мотивирует нас любить сильнее и упрочивает нашу веру. Конечно, любовь и вера не только являются добрыми делами сами по себе, но и побуждают нас к добрым делам. То есть, питая веру и любовь, надежда является неиссякаемым источником добрых дел. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 3, учит, что надежда подкрепляет нашу стойкость, помогает оставаться неотступными в вере и приносить угодные Богу плоды. И наиболее емкие слова о надежде, которая побуждает нас к добру, мы читаем в 1 Петра, глава 1, стихи 13-15. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Надежда готовит нас к послушанию и призывает к святости во всех сферах нашей жизни. Она помогает нам переносить трудности так, как их переносил сам Христос. В послании к евреям, глава 12, стихи 2 и 3, мы читаем: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Большинству из нас знакомо чувство отчаяния и безнадежности. Кому-то казалось, что Бог его покинул, кто-то усомнился в подлинности своей веры. Утрачивая надежду, мы чувствуем себя беспомощными и неспособными что-то изменить. Безнадежность лишает нашу жизнь цели и даже самую простую работу превращает в невыполнимую. Когда христианин теряет надежду, он перестает сопротивляться греху. Дальнейшая борьба и даже сама жизнь для него теряет смысл. Но когда надежда прочна, она дает нам силы переносить скорби, преодолевать любые препятствия, потому что наши глаза обращены к Богу, который обещал хранить нас. Теперь, после того, как мы обсудили значимость мотивов и мотив веры, мы перейдем к третьей ключевой теме. Это мотив любви. Любовь — одно из наиболее известных в христианстве и наименее ясных понятий. Мы знаем, что любовь занимает важное место в библейском учении. Писание призывает нас любить Господа, любить друг друга и даже любить врагов. В то же время многие не имеют ясного представления о том, как библейскую заповедь любви следует исполнять. Помните, как Иисус обобщил учение Ветхого Завета? Он сказал, что величайшая заповедь в законе — «возлюби Бога». Второзаконие, глава 6, стих 5. И вторая после нее — «возлюби ближнего». Левит 19:18. Он сказал, что весь Ветхий Завет содержится в этих двух законах. Прочтем его слова. Матфея, глава 22, стихи 37-40. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Христос не говорит, что сотни других ветхозаветных законов менее важны, но эти две заповеди он называет наибольшими, потому что все остальные заповеди зиждутся на этих двух. Это подчеркивает Павел в послании к Римлянам 13:9 и Галатам 5:14. По сути, любовь настолько неотъемлема от добрых дел, что если нас мотивирует не любовь, наши дела не могут считаться добрыми. Итак, христианин должен любить Бога и ближних. Но что из себя представляет эта любовь? И как именно она должна нас мотивировать? Согласно Христу, любить Бога и ближнего значит жить по учению закона и пророков, правильно истолкованному и примененному к обстоятельствам. Конечно, у нас нет возможности исследовать все, чему закон и пророки учат касательно любви, поэтому мы используем определение, которое обобщает библейское учение о трех ключевых элементах любви. Любовь состоит в преданности, действиях и чувстве. Эти три составляющие в определенной степени пересекаются. И все же, рассматривая любовь в этих трех аспектах по отдельности, мы сможем лучше понять, как она побуждает нас к добрым делам. Исследуя любовь как мотив, мы начнем с преданности. Затем поговорим о поступках. И, наконец, о чувствах. Итак, в чем заключается такой составляющий элемент любви, как преданность? Во-первых, это верность Богу и людям. Во-вторых, это общая направленность нашей жизни. В-третьих, это наша ответственность. Об этих сторонах преданности говорит Библия. Рассмотрев их, мы сможем лучше понять преданность в целом. Итак, начнем с верности как главного аспекта преданности. Верность является краеугольным камнем любви. Как мы знаем, Библия говорит, что отношения между Богом и Его народом построены на завете. Он наш владыка, а мы Его царство. А в любом государстве верность своему правителю — это первейшая обязанность граждан. Но при чем здесь любовь? Суть в том, что на Ближнем Востоке во времена Ветхого Завета об отношениях между правителем и его подданными всегда говорилось как об отношениях любви. Любовь царя выражалась в верности своему завету с народом. Он обещал людям защиту от врагов, вершил правосудие и заботился об их земных нуждах. Так проявлялась его любовь. А в ответ они обязывались хранить верность ему. Они должны были повиноваться его законам, поддерживать его посредством налогов и служения и почитать его как царя. Так проявлялась и их любовь к правителю. Кроме того, граждане должны были проявлять любовь к ближним, уважая их и заботясь об их интересах. Такое понимание любви отражают используемые метафоры. Нередко царя называли отцом, а подданных его детьми, как, например, в книге Исаии 64:8. В книге Иеремии, глава 31, стих 32, отношения народа с царем описаны как супружеские. На таком понимании отношений с царем и основывалось представление людей о своих обязанностях. И поскольку граждане царства составляли как бы единую семью, им следовало видеть друг в друге братьев и сестер. Образ семьи помогал людям понять, что верность своему царю и стране должны быть подлинными. Именно искренняя доброжелательность должна была мотивировать повиновение царю и предупредительность по отношению к согражданам. Практическое применение этого мы видим во Второзаконии, глава 6. Здесь Моисей использует понятие «любовь», чтобы объяснить израильтянам, что они должны проявлять верность и послушание Богу. Стоило бы перечитать всю главу, но мы приведем лишь некоторые фразы. Второзаконие, глава 6, стихи 1 и 5. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всеми силами твоими. В этой главе любовь к Богу связывается с послушанием Божьим заповедям, постановлениям и законам. Далее следует более подробное указание, как Израиль должен проявлять любовь к Богу. Например, Второзаконие 6, стихи с 13 по 17 подчеркивают верность и послушание. Послушайте, что пишет Моисей. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель». Чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил он тебя с лица земли. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы его, и постановления, которые он заповедал тебе. Если бы любовь Бога к нам была точно такой же, как любовь обычного отца к своим детям, не говорилось бы о его готовности истребить нас с лица земли за непослушание. Но дело в том, что отеческая Божья любовь есть любовь царя к своему народу. Образ отца подчеркивает, что Бог защищает нас и заботится о нас. Но за метафорой стоит факт. Бог есть наш царь. Он действительно нами правит. Ему в самом деле принадлежит вся власть. Мы связаны с ним заветом. И потому главное и важнейшее проявление любви к нему — это искренняя верность и послушание. Новый Завет подтверждает это. Например, Иисус назван Господом и Царем. Мы должны выказывать Ему любовь через верность и повиновение, а также, будучи верными Его Церкви, мы не вправе отвернуться от Него или отвергнуть Его. Никакие другие привязанности не должны превзойти верность Ему. Мы не можем отказаться от выполнения обязанностей, которые Он на нас возлагает, и не можем оставить народ, который Он любит. Если мы останемся верными любви к Иисусу, Он вознаградит нас в Своем Царстве. Прочитаем, как Иоанн начинает книгу Откровения, глава 1, стихи 4-6. «Благодать вам и мир от Иисуса Христа, который есть Владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». И Иоанна 14:15, где сам Иисус говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В завете с Богом преданность — это добродетель, которая побуждает нас служить своему Господу и Царю и заботиться о других согражданах Его Царства. И также она не допускает приверженности другим богам и идолам. Таким образом, мы разобрались в том, как проявляется верность. Теперь мы поговорим о том, что любовь к Богу предполагает новую направленность нашей жизни. Верность Богу затрагивает все области жизни. В ней нет такой сферы, которая находилась бы вне пределов полновластного Божьего правления. Поэтому Бог должен быть центром нашей жизни, Его Царство должно стать нашим приоритетом, средоточием желания и стержнем мировоззрения. Мы должны быть внутренне расположены к тому, чтобы всеми своими мыслями, словами и делами служить Ему и Его народу. Как мы знаем, первая и наибольшая заповедь касается сердца, души и силы человека. Второзаконие 6:5. Речь идет не об отдельных частях человека, а о личности в целом. В иврите сердце подразумевает не просто эмоции, а самую суть или стержень человеческого естества, его разум, совесть, характер. Подобным образом и душа есть понятие всеобъемлющее, которое включает в себя и сознательное мышление, и неосознанные желания, и слово «сила» во второзаконии относится не к телу или поступкам, а подразумевает силу любви к Богу, твердое намерение использовать все свои способности в служении этой любви, то есть Писание призывает нас быть преданными Богу всем своим существом. Соединив наибольшую заповедь любви к Богу с заповедью возлюбить ближнего, Иисус указал, что нам следует также относиться и к людям, в особенности к своим согражданам в Божьем Царстве. Преданность Богу и Его народу должна определять общую направленность нашей жизни. Конечно, лучший пример правильных жизненных устремлений — это Иисус Христос. Главным ориентиром в его жизни был Бог и люди, которых он пришел спасти. это побуждало его к совершенному послушанию. Если мы преданы Богу и ближним, то стержнем нашей жизни должна быть та же направленность, что у Христа. Нужно быть готовым жертвовать так же, как Иисус. Как сказано в первом послании Иоанна 3:16, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Главные устремления нашей жизни выявляются не только в особых или опасных для жизни обстоятельствах. Когда центром нашей жизни становится Бог, это влияет на все мысли и на все поступки по отношению как к тем, кого мы избираем в супруги, так и ко всем встречным людям. Но если в центре нашей жизни не Бог, приоритетами для нас станут деньги, власть, статус, развлечения или популярные личности, и это также оказывает воздействие на нашу жизнь, направляя ее не на то, что Бог предписал в Своем Слове. Когда же центром нашей жизни является Бог и Его народ, наша жизнь направлена на служение Ему. Мы рассмотрели с вами вопрос верности и вопрос направленности человеческой жизни. Теперь исследуем, как любовь к Богу и ближнему побуждает нас стремиться знать свои обязанности перед Богом во всех областях жизни. Любовь есть стремление быть послушным Богу и служить Ему. Следовательно, она должна побуждать нас соблюдать Его заповеди. Как мы должны их соблюдать? Может быть, выписать из Писания все указания и в точности им следовать? Или же служить Господу необходимо и в том, чего Слово Божье не требует прямо и буквально? Ясно, что верность Богу предполагает, что мы будем стараться найти, в чем еще состоит наша ответственность перед Ним. Чтобы пояснить, что имеется в виду, обратимся к 10 заповедям. Книга Исход, глава 20, стихи с 3 по 17. «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Не делай себе кумира. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай ничего, что у ближнего твоего». 8 из 10 заповедей запрещают определенное поведение, но не указывают, что конкретно нужно делать. Если считать, что Писание прямо и буквально указывает нам все наши обязанности, то получится, что таковых только 2 — хранить субботу и почитать родителей. Так можно прийти к выводу, что Слово Божье запрещает убийство, но ничего не имеет против неправедного гнева. Но это было бы ошибкой. Истина в том, что заповеди касаются всех областей нашей жизни. В качестве примера возьмем текст из Матфея, глава 5, стихи 21 и 22. Здесь Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Иисус говорит о том, что сказано, то есть о том, чему народ учили некоторые толкователи Писаний. Они осуждали только то, что в Писаниях осуждается буквально, в данном случае убийство. Однако Иисус подчеркивает, что закон, запрещающий убийство, запрещает также и неправильный гнев, и все подобное убийству, если не в степени, то в качестве. Будучи преданным Богу, Иисус стремится раскрыть все способы соблюдения принципов, на которые указывают заповеди. Если мы не стремимся узнать, в чем состоит наша ответственность перед Богом, мы легко можем прийти к выводу, что Слово Божье касается лишь некоторых областей нашей жизни. Поскольку наши обстоятельства очень отличны от описанных в Библии, поскольку библейские требования на нас не распространяются. Совершая эту ошибку, мы остаемся в неведении относительно наших обязанностей перед Богом и, следовательно, не можем хранить себя от греха. Если же мы осознаем, что ответственны перед Богом во всех областях нашей жизни и стараемся лучше понять свою ответственность, тогда мы сможем принимать такие решения, которые угодны Ему. Если мы любим Бога, мы не довольствуемся минимумом знаний о Его требованиях и нуждах наших ближних. Любовь побуждает нас как можно полнее узнать свои обязанности, чтобы выполнять их лучше. Мы с вами обсудили тему преданности Богу. А теперь перейдем ко второму составляющему элементу любви к нашим поступкам. В этом разделе мы поговорим о том, как следует действовать по отношению к Богу и людям. Наша беседа делится на две части. Мы рассмотрим, как образ действия Бога служит нам примером. Мы поговорим о действии искупительной благодати и об общей благодати. Итак, каким образом образцом для подражания служит для нас Божья искупительная благодать? В этих лекциях мы уже отмечали, что высшим этическим стандартом является для нас характер Бога. Поскольку Бог всегда действует в согласии со своим естеством, все его поступки есть совершенное выражение его личности. Вот почему Писание неизменно призывает нас к тому, чтобы и в характере, и в поступках подражать Богу, особенно в том, как Он спасает тех, кого возлюбил. Например, Второзаконие, глава 5, стихи 13-15. Господь требует, чтобы Израиль соблюдал субботу. Хозяева, слуги, путники и животные получали в этот день освобождение от труда так же, как Бог дал отдых всему народу, когда искупил его из египетского рабства. Подобным образом, в Матфея 18, стихи с 23 по 35, Иисус учит нас подражать Богу в прощении. Мы обязаны прощать тех, кто грешит против нас, поскольку Бог простил нам грехи против Него. И прощение это должно быть подлинным и сердечным, таким же, как прощение, которое дает нам Бог. В целом Писание учит, что наша любовь друг к другу должна быть такой же, какую Бог проявляет к нам. И, конечно, величайший пример этой любви — Христос, который принял наказание за наши грехи. Вот как объясняет нам это апостол Иоанн, первое послание, глава 4, стихи 9-11. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Будучи грешниками, мы оскорбили Бога, мы не принимали Его, мы были настроены к Нему враждебно, мы заслуживали наказания, а не милости. Но для нашего спасения Бог пожертвовал Своим Сыном, Которого возлюбил более всего. По Его примеру, мы призваны быть готовы жертвовать ради других людей. Безусловно, мы не можем принести искупительные жертвы за других людей, Писание этого и не требует, но Библия обязывает нас выказывать к людям такую же любовь, какую Бог явил нам в искуплении. Мы готовы жертвовать ради своих детей, потому что дорожим их жизнью больше, чем своей собственной. И Бог призывает нас подражать Ему в благодати, также дорожа Его детьми. Апостол пишет 1 Иоанна 3:16-18. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Если мы не подражаем Богу, наша любовь скоро сводится к словам. Нам нетрудно убедить себя, что бедные заслуживают своей бедности, и что заботиться об их нуждах должен кто-то другой. Мы легко ставим свои интересы выше интересов других людей, и тяжелому труду оказания помощи предпочитаем личное удобство и комфорт. Но Божья благодать своим примером обязывает нас отдавать имущество, деньги и даже жизнь ради братьев и сестер во Христе. Бог учит нас любить их подлинной любовью, которая побуждает жертвовать и страдать ради них. Мы получили представление о Божьей искупительной благодати, а теперь поговорим о том, как Бог показывает нам пример действием своей общей благодати. Общая благодать — это богословский термин, которым называется милость Бога к тем, кто не будет спасен. Тех из нас, кто в конечном итоге получает спасение, благодать Божья всегда направляет к искуплению, а к тем, кто не будет спасен, Бог, тем не менее, простирает милость не искупительную или общую благодать. В Нагорной проповеди Иисус объясняет общую Божью благодать как проявление Его любви ко всему человечеству. Конечно, эта любовь не так велика, как Его любовь к верующим. Тем не менее, это подлинная, искренняя любовь, которой мы также обязаны подражать. Вот что говорит Иисус об общей благодати. Матфея 5, стихи 44-48. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Бог настолько совершенен, что Он любит и злых людей, даже тех, кто в Него никогда не уверует. Бог выказывает эту любовь многообразно, через солнечный свет, благодатные дожди и прочие благословения. Бог милостив ко всем людям. Он поддерживает порядок в мироздании, дает урожай, позволяет людям наслаждаться жизнью. Это не означает, что Бог всегда только милостив и добр. Иногда злых людей Он карает, и все же чаще Он долготерпелив и щедр даже к своим врагам. И мы с вами из любви к Богу должны тоже любить тех, кого любит Он. Следуя Его примеру, нужно проявлять любовь и доброту к людям, даже к тем, кто ненавидит и преследует нас. Например, закон Божий требует заботиться об имуществе врага. Исход 23, стихи 4 и 5. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». В этом месте речь идет о справедливости. Суть в том, что мы должны вести себя правильно по отношению ко всем людям, даже в тех случаях, когда они нас ненавидят. Но Иисус учил нас не просто проявлять к врагам справедливость, Он учил нас любить их. Мы должны поступать справедливо, потому что искренне желаем им добра и любим Бога, установившего эталон справедливости. Врагов очень легко не любить. В лучшем случае мы предпочитаем игнорировать их нужды, а в худшем нам хочется им отомстить и порадоваться их страданиям, но Богу подобное не свойственно. И Он дает нам пример другого отношения. Если мы Ему не следуем, значит, мы угождаем себе и поступаем по примеру сатаны и грешного мира, а не Бога праведности и милосердия. Вспомните последнюю ссору с дорогим вам человеком. Это мог быть ваш ребенок, супруг, родители или близкий друг. Разногласия с этими людьми нередко вызывают гнев и злые мысли, но этот гнев не затмевает любви к ним. Мы остаемся им преданы, мы их по-прежнему любим и не хотим, чтобы им было плохо. Богу угодно, чтобы мы также относились к своим врагам, чтобы мы искренне беспокоились об их благе, и чтобы эта забота выражалась в делах, в молитве за них, защите и помощи. Однако здесь необходимо уточнить, как именно мы должны подражать общей Божьей благодати. Следует отметить, что любовь не исключает стремление к справедливости. Чтобы покарать нечестивых, Бог иногда лишает своей милости, и Божье наказание есть благо. Более того, Писание учит, что справедливое наказание составляет важный аспект любви. Мы читаем Псалом 32, стих 4. «Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. С любовью несовместимо желание наказания тех, кто обидел нас». В идеале, когда мы действительно подражаем Богу в Его общей благодати, наше стремление к справедливости, любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к врагам удивительно схожи. И объяснение состоит в том, что Бог, который есть Бог судящий, использует наказание как исправительную меру, ведущую грешников к покаянию и спасению. Например, пророк Захария, глава 14, стих 16, говорит, что суд Божий ведет народы к покаянию. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу. И когда мы желаем справедливости, нашим высшим мотивом является любовь. Мы надеемся, что Божий суд приведет обидчика к покаянию в жизнь. Божья любовь многогранна. Упрощая ее, мы можем думать, что невозможно одновременно любить ближнего и желать торжества справедливости. Однако Писание учит, что Божья любовь включает и стремление к справедливости, и ненависть ко злу. И мы, христиане, должны следить за тем, чтобы с нашим стремлением к справедливости совмещалась любовь к людям. Иначе, будучи отделена от любви, ненависть ко злу становится греховным чувством. Но когда желание справедливости является выражением любви, это чувство праведно, и оно мотивирует нас к тому, чтобы мыслить, говорить и действовать так, как угодно Богу. Мы говорили с вами о таких составляющих любви, как преданность Богу и поступки. А теперь обратимся к ее эмоциональному аспекту, непосредственно к чувствам. Наставление, которое мы слышим от служителей, нередко сводится к тому, что библейская любовь заключается в мыслях и поступках. Например, нам говорят, что Библия увещевает нас любить делом, и неважно, что мы при этом чувствуем, что любовь к Богу состоит в исполнении Божьих заповедей, то есть в том, чтобы ходить в церковь, молиться, читать Библию и проводить время наедине с Богом, и что любовь к ближнему проявляется в том, чтобы сдерживать гнев, быть вежливыми, не хвастать и так далее. Однако Библия учит нас другому. Прочитаем. Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Добрые дела, которые описывает Павел, лишь тогда истинно добры, когда направляются чувством. Если же искреннего сердечного чувства нет, они бессмысленны. Без любви дар говорения языками — медь звенящая. Человек, обладающий даром пророчества, знанием и верой, без любви есть ничто. И тот, кто отдает все имущество и даже свою жизнь без любви, не приобретает ничего. Любовь — ключевой аспект любого нашего поступка. Без нее ничто из совершенного нами не является добрым делом. Иисус очень прямо говорит в Евангелии от Матфея, 15 стихи 7-9, «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Суть его слов ясна. Почитать Бога и поклоняться Ему без чувства — это лицемерие. Независимо от того, делаем мы что-то для Бога или для людей, нами должны двигать подлинные чувства. Есть разные эмоции и чувства, различные аспекты любви, которые мотивируют добрые дела, однако мы сосредоточим внимание на двух из них. Во-первых, поговорим о благодарности Богу, и, во-вторых, о страхе Господнем. Как благодарность побуждает нас угождать Господу и заботиться о ближних? В Писании благодарность есть естественный отклик человека на Божью благодать и милость. Это чувство должно побуждать нас Ему повиноваться. Например, 10 заповедям предшествует напоминание о Божьей милости. Именно в благодарность за Его милость мы стремимся соблюдать заповеди. Вот какие слова предваряют заповеди в книге Исход, глава 20, стих 2. «Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». В то время, когда Бог даровал Израилю 10 заповедей, исход из Египта был величайшим событием. В Ветхом Завете оно параллельно жертве Христа в Новом Завете, о которой многократно напоминают священнописатели, возбуждая в своих читателях благодарность. За этим вступлением к 10 заповедям перечисляются уже сами заповеди. Как отмечали многие богословы, заповеди составляют две группы. Первая учит нас, как любить Бога, а вторая определяет, что значит любить ближнего. То есть мы видим, что к преданности любви и соответствующим поступкам по отношению к Богу, как к нашему царю, и к людям, как к Божьим возлюбленным созданиям и детям, нас должна вдохновлять сердечная благодарность Богу. Этому учит и Новый Завет. Он чаще обращается к жертве Христа на основе нашей благодарности, но принцип остается тем же. Божья милость к нам заслуживает ответной любви и послушания. Так говорит Иоанн в своем первом послании, глава 4, стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Это пишет апостол Павел в своем послании Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Наша благодарность Богу за дар спасения в Его Сыне должна побуждать нас любить Господа и проявлять это в добрых делах, совершаемых ради Его имени и Его славы. Нетрудно понять, как благодарность побуждает к добрым делам. Большинство из нас имеют немало причин для благодарности. Мы благодарны родителям, которые заботились о нас, учителям, которые нас наставляли, друзьям, которые поддерживали в трудную минуту или избавляли от опасности. Во всех этих случаях мы чувствуем благодарность и стараемся воздать за добро. С другой стороны, мы помним примеры проявления неблагодарности. У неблагодарного человека нет желания угодить тем, кто ему помог. Он воспринимает сделанное добро как нечто естественное и даже сердится, если помощь не вполне соответствует его ожиданиям. Неблагодарность не побуждает к любви. Она заставляет презирать ближних. Ясно, что благодарные христиане стремятся быть послушными Богу и помогать тем, кого Он возлюбил. Мы не в силах в должной мере отплатить Богу за дар Христа. Поэтому наши добрые поступки не плата, это лишь проявление благодарности Богу за то, что Он совершил. Те, кто чувствует искреннюю благодарность, не станут поклоняться ложным богам, произносить имя Божье напрасно или делать неугодное Ему. Мы получили величайший из возможных даров. Можем ли мы не посвятить свою жизнь полностью и от всего сердца нашему Господу? Теперь, разобравшись в том, как направляет к добрым делам благодарность, рассмотрим страх Божий как составляющую любви к Богу и мотив добрых дел. В современной церкви избегают говорить о Божьем страхе, и, возможно, причина тому — неверное представление о нем. Христиане обычно отождествляют его с ужасом, испугом, боязнью, и человек страшится того, что может ему повредить, принести зло, и в Библии слово «страх» нередко используется именно в этом смысле. Но в жизни верующих такому страху нет места. Как писал Иоанн в первом послании, глава 4, стихи 17-18, «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Любовь достигает в христианах такого уровня совершенства, что изгоняет страх, поскольку мы знаем, что Бог никогда не повредит нам. Моисей в книге Второзакония, глава 10, стихи 12 и 13, говорит о другом страхе. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Суть перечисленных обязанностей одна — бояться, ходить Его путями, любить, служить, соблюдать заповеди. Все это означает искреннее, преданное, активное послушание Богу. То есть мы можем определить страх Божий как благоговение, почтение и преклонение перед Божьим совершенством и полновластием. Именно такой страх характерен для каждого истинно верующего в Христа. Этот неотделимый от любви страх есть признание факта, что Бог великий, славный, святой и всемогущий избавил нас от ужасной кары, которая ожидает грешников. Именно к такому страху многократно призывает нас Писание. Например, книга Исаии, глава 33, стихи 5 и 6. «Высок Господь, и настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим». Мы видим, что благоговейный страх Господень связывается не с ужасом, а с уверенностью в Боге, как надежном основании нашего спасения. Например, в книге Исаии, глава 11, стихи 2 и 3, мы читаем, что этот страх был присущ и Мессии. Вот что говорит пророк. «И почиет в нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и будет радоваться страху Господню». Современный перевод. Благочестивый страх не имеет ничего общего с боязнью. Он есть радость. Мы читаем в книге Деяний, глава 9, стих 31, что подобный страх пребывал и в ранней церкви. «Церкви же были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Снова отметим, что этот страх соотносится не с боязнью, а с ощущением мира, силы и поддержки. Благоговейный страх перед Богом — это осознание Его постоянного присутствия. Это понимание того, кто Бог, каков Он и чего Он от нас ждет. Таким образом, страх Господень одновременно является и аспектом любви, и мотивом к добрым делам. Это составляющий элемент любви, поскольку он является откликом на Божье величие и благость. И он побуждает нас к добрым делам, поскольку мы желаем почтить и прославить того, кого любим. Не имеющий страха Божия человек пассивен и безразличен к вопросам христианской этики. Он склонен думать, что Бог далеко, и нет причин слишком беспокоиться об обязанностях перед Ним. Человек увлекается заботами мира сего и не ищет Царства Божьего. И в результате он уже не чувствует стремления строить свою жизнь согласно открытой нам Божьей воле. Страх Божий мотивирует нас угождать Богу. Писание много говорит о нем. Например, книга Притчей учит, что страх Господень есть начало всей мудрости, 1.7, и знания, 9.10, источник жизни, 14.27. Он добавляет дней, 10.27, отводит от зла, 16.6. Он дает богатство, славу и жизнь, 22.4. Все эти и многие другие благие плоды приносят страх Божий. А вот как обобщается суть мудрости и этики в книге Экклесиаста, глава 12, стих 13. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Страх Божий должен побуждать и побуждает нас мыслить, говорить и действовать так, как угодно нашему Господу и Царю. Он мотивирует нас к тому, чтобы соблюдать Его заповеди и делать добро тем, кого Он любит. Итак, мы видим, как любовь служит мотивом к добрым делам. Преданность, как аспект любви, побуждает нас исполнять свой долг перед Богом и ближними. Любовь побуждает нас к действиям, которые прославляют Бога и приносят пользу ближним. Она дает нам чувство искренней благодарности Богу и желание служить Ему и людям. В этом уроке о добрых намерениях мы исследовали экзистенциальный подход и сосредоточились на понятии мотива. Сначала мы рассмотрели значимость мотивов и роль, которую они играют в процессе принятия библейских решений. Затем обсудили два очень важных мотива, которые присутствуют в каждом верном решении. Это мотив веры, как при изначальном спасении, так и в дальнейшей христианской жизни, и мотив любви, который включает в себя преданность, действие и чувство. христиане ежедневно принимают множество решений. Во многих случаях достаточно трудно просто определить свои обязанности, не говоря уже о том, чтобы разобраться в своих настроениях. Однако, если мы хотим принимать действительно этичные, библейские решения, необходимо прилагать усилия и исследовать свои побуждения. Нужно следить за тем, чтобы наши действия были мотивированы верой в Бога, любовью к Богу и ближнему. Когда мы ясно представляем себе свои намерения, мы более успешно принимаем решения, которые воздают честь и славу нашему Господу.